Давайте помолимся. Дорогой Отец Небесный, прибудь с нами в этом изучении Библии. Помоги нам сегодня изучать послание Галатам и дай нам того же Духа, который вдохновил Павла написать эту книгу. Пусть этот Дух даст нам помазание, понимание. Мы молим, чтобы Ты благословил нужды каждого присутствующего в нашем классе. И пусть благословенное присутствие нашего Спасителя сопровождает нас. Во имя Иисуса просим. Аминь. Наш урок сегодня рассматривает первую главу послания Галатам. И он озаглавлен «Авторитет Павла и Евангелие». Мы увидим с вами, что книга послания Галатам является вестью третьего ангела в своей сути. Мы будем видеть признаки этого, когда будем идти текст за текстом. И Павел ищет возможности разделить и обнаружить разницу между ложным Евангелием и истинным Евангелием. Он желает четко показать откровение Иисуса Христа, как об этом говорится во вступлении в книге Откровения, от Вавилона и его вести, который он называет другим Евангелием, и которое вовсе не является Евангелием. Итак, мы уже видим, что вести первого и второго ангелов присутствуют в послании Галатам, и мы убедимся в этом в дальнейшем. Апостол Павел представляется как вестник-апостол не через человеков и не от человеков, не от людей, но от Иисуса Христа и Бога Отца, который воскресил его из мертвых. Мое удостоверение служителя выдано мне Северо-Калифорнийской конференцией. Оно было выдано мне решением съезда пасторов. Я очень благодарен за это. Но Павел говорил, что он не держится ни за какие удостоверения, выданные ему то ли Генеральной конференции, то ли Северо-Калифорнийской конференции или какой-то другой. Бог сам дал ему свое божественное удостоверение. Бог открыл ему свое Евангелие посредством своего прямого откровения. Прямо как сказано в Иоанна 3:34, «Посланный от Бога говорит слова Божьи». Апостол – это вестник или тот, кого послал Бог. И тот, кого Бог послал, изрекает слова Божьи. Другими словами, изречения Павла являются заповедями Божьими. И мы замечаем здесь в первом стихе, что Бог проводит различие между Иисусом Христом и Богом Отцом. Он различает их друг от друга, и это интересно. Иисус сказал: «Я и Отец одно». Итак, мы имеем две отдельные личности. И эти две отдельные личности являются одним целым. Божество включает в себя три личности, но они представляют из себя одно целое. Разве это не радость, что Божество является единым? И это единство образовано тремя отдельными личностями, подобно тому единству, которое есть в брачном союзе и в семье. Бог един, и Он всегда был единым. Затем мы поставлены перед тем фактом, что Бог воскресил его из мертвых. Другими словами, Бог Отец воскресил Иисуса из мертвых. И это воскресение является божественным принятием его жертвы, его распятия, принятием того, что Христос совершил для каждого человека. Во втором тексте он говорит, что он приветствует братьев и церкви в Галатии. И сразу же после этого приветствия он заявляет в третьем стихе о своем Евангелии. «Благодать вам и мир от Бога Отца и от нашего Господа Иисуса Христа». Этот текст содержит полное Евангелие. Бог послал благодать и мир. Благодать приносит праведность и спасение всем людям. Вспомните, что Иисус сказал женщине. Он сказал в Луки 7:48, «Прощаются тебе грехи твои». Между прочим, это называется оправдание верой. Христос говорит: «Ты невиновен, твои грехи прощены». И затем Иисус также сказал: «Иди в мире». Итак, Иисус дал женщине благодать и мир. И мир – это, конечно же, примирение сердца с Богом. Бог дает мир, чтобы враждующее сердце могло примириться с Ним. Истинное оправдание верой – это снятие грехов и мир с Богом. Это примирение сердца с Богом. Между прочим, это было дано каждому. Благодать и мир были даны каждому. В послании Ефесянам, главе 4, стихе 7, мы читаем следующее. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Благодать и мир приходят от Христа, и Христос был дан каждому человеку. Христос отдал Себя каждому из нас. И даже сам тот факт, что мы живем, является доказательством того, что Христос дан каждому. Что же это за мера дара Христова? Это весь Христос. Во Христе мы имеем полноту Божества. Мы имеем всего Христа. Я спрошу вас, любите ли вы своих детей? И еще я спрошу, любите ли вы каждого из них лично? У меня, например, двое детей. И я не могу сказать, что один из них получает 60% моей любви, а другой получает остальные 40% моей любви. Каждому из них я уделяю 100% своей любви. Как насчет ваших детей? И подобно этому, когда Бог дает нам дар Христов, и мера этого дара Христова является весь Христос, то есть все 100%. Бог любит каждого из Своих детей на все 100%, полной мерой. И Христос дал благодать каждому из нас, потому что Он вкусил смерть за каждого из нас. Он буквально отправился в ад за каждого человека, чтобы каждый человек мог принять этот невыразимый дар. Если богатый человек вам даст чек на $1000, и вы не обналичите его, не поменяете его на наличные, что вы потеряете? Это умный человек и очень простой ответ. Слышали, что он ответил? Если кто-то даст вам чек на $1000, и вы не обменяете его на наличные, то вы потеряли $1000. И Библия учит точно так же. Христос был дан каждому человеку, и если мы не обналичим это, если мы не поменяем это на наличные, что мы потеряли? Тогда мы потеряли этот дар, мы потеряли вечную жизнь, мы потеряли спасение. Об этом даре сказано в 4 стихе 1 главы. О Христе сказано, что Он отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Имеет ли значение наше представление о том, что Христос совершил на кресте? Конечно же, да. Когда Господь в Своей великой милости послал самую драгоценную весть Своему народу, думали ли вы о том, что представляет собой эта весть? В эти последние дни земной истории эта весть признает и прославляет Христа и Его жертву. В этом заключается самая драгоценная весть. Это весть, которая прославляет и признает жертву Христа. Эта весть превозносит Христа как Спасителя мира, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 4 главе и 42 тексте. Является ли спасение просто предложением Бога, когда Он предлагает спасение людям? Предлагает ли Бог нам спасение, или все-таки каждый человек находится в вечном неоплатном долгу перед Ним, даже хотя бы за то, что он сделает следующий вздох? Как можно объяснить то, что Бог посылает дождь и солнце на праведных и на грешных, как не тем, что Христос уже совершил что-то для них и дал им этот дар? Поэтому мы восклицаем, как удивительно, изумительно Божья благодать. Он буквально отдал Себя, говорится, Он отдал Себя за нас. Другими словами, Он отправился в ад за каждого из нас лично и умер. И существовала реальная угроза того, что Он не воскреснет. Итак, Он излил душу свою до смерти, как написано в Исаии 53 главе 12 стихе. У Иисуса не осталось больше ничего, когда Он отдал Себя. Он отдал Себя на крест, Он опустошил Себя до последней капли, опустошил Себя полностью. Если вы желаете знать, что такое благодать, посмотрите на первый текст 2 главы послания Галатам, где Павел говорит: «Я не отвергаю благодати Божией, ибо если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Вы желаете знать, что такое благодать? Следующий текст нам говорит прямо об этом. Стих 1 говорит: «Несмысленные галаты, кто соблазнил вас, не покоряться истине, вас, пред глазами которых был как бы распят Христос». Итак, благодать Божья и есть распятый Христос. И это та мера Христова, которая была дана каждому человеку. Почему он это сделал? Следующий текст говорит нам об этом Галатам 1.4, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Но мы все еще здесь, мы живем в настоящем злом веке, в этом злом мире. Телевидение, реклама и вся весь мусор мира вокруг нас. Поэтому здесь не имеется в виду, что Христос желает нас забрать из этого мира, по крайней мере, не сегодня. Но речь идет о том, что Он хочет избавить нас от зла, которое в мире. И в этом вся суть. Он желает освободить нас от зла, которое царит в этом мире. И это будет исполнением Господней молитвы, когда Он дал пример и сказал, «Избавь нас от лукавого или от зла». Господь учил нас так молиться, «Избавь нас от зла». Но идея, которая содержится во второй части стиха, Галатам 1.4, выражается словами «согласно воле Бога и Отца нашего». И идея, содержащаяся здесь, говорит о том, что Бог является нашим Отцом. И об этом учил нас Иисус. У одного пастора была подруга, у которой обнаружили рак. Она была молода и попросила о служении, помазании и о молитве. И он согласился помолиться за нее. И она помолилась первой, и она начала свою молитву словами «Дорогой Бог» и так далее. Пастор не привык критиковать людей и особенно их молитвы, потому что это является действительно очень личным и личностным. Но когда она завершила свою молитву, он спросил у нее, «Могу ли я помочь советом, который касается вашей молитвы?» Она сказала, «Пожалуйста, говорите». И он сказал, «Я заметил, что вы начали свою молитву со слов «Дорогой Бог». Она ответила, «Я просто не могу произнести слово «Отец». Мой отец так относился ко мне, что я не могу всю свою жизнь произнести слово «Отец». И я просто не в состоянии молиться молитвой Господней. Не могу обращаться к Богу «Отец», как Иисус учил нас. И пастор посчитал своим первейшим долгом, перед тем, как молиться об исцелении от рака, позаботиться о том, чтобы она поняла, кем является наш Небесный Отец. Потому что Иисус открыл его нам, как Отца. И Евангелие послано нам для того, чтобы исцелить нас, чтобы мы могли молиться Богу словами «Отец наш». Но она имела такой вот душевный барьер, который не позволял ей называть Бога своим Отцом. И это было с самого детства, и эта проблема должна была быть исцелена. И ее задачей было научиться верить в то, что даже в самые трудные моменты, самые темные моменты ее жизни, Бог является ее Отцом, ее Небесным Отцом. И пастор сделал все, что мог, чтобы помочь ей. Я счастлив сообщить вам, что она каждый раз теперь молится и обращается к Богу «Отец наш». В ее душе состоялось это исцеление. И об этом и говорит апостол Павел в первом стихе, согласно воле Бога и Отца нашего. И Бог является нашим Отцом. Павел говорит также в послании к римлянам о доказательствах того, что мы дети Божьи. И, между прочим, это никак не связано с тем, что мы чувствуем. Это не связано также с тем, сколько людей вы крестили, или сколько лет вы проходили в церковь, или сколько вы пожертвовали в церковь. Доказательством того, что вы являетесь Детем Божьим, является тот факт, что глубоко в вашем сердце возникает побуждение воскликнуть Богу «Ава, Отче». Знаете, что означает слово «Ава»? Это по-арамейски «папа». Это слово является выражением очень глубокого и тесной привязанности. Если глубоко в вашей душе вы можете сказать Богу «Папа» и обратиться к Богу не словами «О великий, всемогущий, недоступный» и так далее, но словами «Отец мой», «Папа», «Папочка», это является доказательством того, что вы являетесь Детем Бога.
Вы можете воскликнуть «Аллилуйя», если вы таким образом называете Бога. Это является доказательством. В пятом стихе здесь содержится весть первого ангела. И в чем заключается весть первого ангела, имеющего вечное Евангелие? «Воздайте ему славу». Но что мы имеем здесь, в послании Галатам, которому слава во веки и веки? Итак, в книге Галатам мы встречаем весть первого ангела. И эта весть содержится в предисловии к письму. Весть первого ангела заявляет о вечном Евангелии, как написано в Откровении 14.7. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Это весть первого ангела. И мы видим здесь, что в послании Галатам апостол Павел говорит о славе Божией, открывая Евангелие. Поэтому, дорогие друзья, книга послания к Галатам написана для адвентистов седьмого дня, которые провозглашают трехангельскую весть. Затем апостол говорит о чем-то в стихе шестом. Он говорит о различии между двумя Евангелиями. Есть только два Евангелия в мире. Он говорит, «Я удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой переходите к другому Евангелию». Есть только два Евангелия, истинное и поддельное. Евангелие, которое приходит от откровения Иисуса Христа, и Евангелие от сатаны. Но сатанинское Евангелие, оно приобретает разные формы. Оно появляется в разных форматах. И у адвентистов седьмого дня по меньшей мере есть пять Евангелий. И поэтому все так и запутано, потому что пять Евангелий есть по меньшей мере. Мы имеем Евангелие исторического адвентизма, которое заключается в словах «Будь послушен и живи, ослушайся и умри». Выражение «вера плюс дела» является девизом Евангелия исторического адвентизма, который отвергал и отвергает самую драгоценную весть, посланную Богом своему народу. Есть еще, так сказать, социальное Евангелие, которое говорит, что нет ничего плохого в том, что адвентистская церковь вовлечена в служение обществу. Как говорят прогрессивные адвентисты, давайте забудем обо всех этих ссорах о доктринах праведности по вере и просто будем служить человечеству. Давайте отправимся в миссионерские путешествия, и они объединят нас и станут достойной целью нашей жизни. И таким образом крест Христов принижается в своей ценности. И я слышу вот уже несколько лет проповеди, которые звучат с кафедры об этом. Это, так сказать, социальное Евангелие. Есть также евангелическое Евангелие. Евангелический адвентизм говорит о том, что оправдание является просто юридической декларацией. И Бог прощает вам ваши грехи, если вы верите. Но спасение – это такое предложение от Бога, и оно заработает только, когда вы вашей верой его запустите. И таким образом сейчас вера уже становится делом. Об этом говорит евангелический адвентизм или армянский адвентизм. Есть еще четвертое Евангелие, это Пятидесятническое Евангелие, которое заключается в том, что когда Дух Святой сходит, то это возбуждает необыкновенный энтузиазм, и прыжки, и аллилуйя, и все такое. И это Евангелие не содержит в себе истины. Вот эти четыре Евангелия мы находим в адвентизме, и да, я действительно утверждаю, что они от дьявола. И это предельно ясно, потому что все эти Евангелия отвергают закон. Единственное истинное Евангелие говорит о спасении только верой, о спасении только благодатью. И это Евангелие говорит о примиренном сердце, в котором возникает вера. И этот опыт называется искуплением. Это опыт примирение враждующего сердца с Богом. И это Евангелие находится в абсолютной гармонии с законом десяти заповедей, потому что вера действует любовью, которая, в свою очередь, является исполнением всех заповедей Божьих. Существует только одно истинное Евангелие, и вы можете его легко определить, потому что оно всегда находится в гармонии с законом Божьим. Если наша вера мотивирована нашими интересами, то Евангелие, которым мы движим, отвергает закон. Божья любовь агапа в таком случае отсутствует. Мы будем говорить еще об этом. Итак, галаты были типичными адвентистами, и поэтому эта книга для адвентистов. Они были уведены от Бога к Евангелию и к силе, которая обещала им спасение, но не Божьей силой. И апостол Павел говорит о ложном Евангелии, и фактически это является вестью второго ангела. «Пал, пал, Вавилон». Это весть второго ангела. Ложное Евангелие – это Евангелие Вавилона. Все ложные Евангелия приходят от сатаны, он является их учредителем. И эта тема является темой послания Галатам. Итак, апостол говорит в шестом стихе: «Я удивляюсь, что вы так скоро переходите от призвавшего вас благодатью Христовою к другому Евангелию, а не к тому, которое мы проповедовали вам». Другое Евангелие по своей сути не является Евангелием, и оно заключается в том, что человеку позволено прилепиться к своим любимым грехам и иметь в Царстве Божьем специально отведенное место для таких людей. Другими словами, оправдание или праведность, которую Христос покрывает нас, она только покрывает то, что находится под ней, а то, что находится под ней, все еще в грязном состоянии. Но истинное Евангелие говорит о том, что нам предлагается отдать все лохмотья наших представлений и наших ложных Евангелий, и что эти грязные лохмотья наших ложных Евангелий и представлений могут производить только такие же грязные лохмотья, которыми мы можем гордиться, и о которых можем говорить «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Но истинное Евангелие говорит не только о юридическом, но и о практическом вменении праведности, которая отражается в соблюдении всех заповедей. И праведность Христа больше не прикрывает грех, находящийся под ней. И мы находим эту истину во всем Писании. Иисус говорит: «Кто побеждает, так как Я победил».
Откровение 3.21. Это обещание дано Лаодикии, что она победит так, как Он победил. И в Откровении 7.14 сказано, что все они убелили одежды свои и омыли их кровью Агнца. Также в Откровении 12.11 сказано, что они победили сатану кровью Агнца. Христос, как первосвященник, может спасти всех без исключения, всех, кто приходит к Богу через Него. Там есть слово «полностью», что Бог может спасти всех приходящих к Нему через Христа полностью. «Бог мира усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Иисус сам делился благой вестью, когда говорил: «Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен». Матфея 5:48. Если вы говорите, что это недостижимый стандарт, то апостол Павел предостерегает вас от ложного Евангелия, Евангелия Вавилона, который пал. Но слава Богу за благую весть истинного Евангелия, которая является силой Божией ко спасению каждому верующему. Наша проблема заключается в нашей духовной гордости, которая говорит, что «я хочу пойти на небо, но я хочу там быть в особой, отведенной месте, отведенном месте для неполноценных». Или другими словами, «я хочу иметь такой знак, значок на моей машине, значок инвалида, который позволяет мне занять удобное место, не отдавая свои любимые грехи». И поэтому мы нуждаемся в смирении наших сердец, чтобы ощутить голод и жажду праведности. В стихе 7 апостол Павел говорит о Евангелии, которое, впрочем, не иное. То есть Евангелие Вавилона на самом деле не какое-то там другое, но есть просто люди, которые являются источником проблем. И они извращают Евангелие Христа. Давайте сейчас прочитаем 8 стих. «Но если даже мы или ангел с небес будем проповедовать какое-то другое Евангелие вам, тогда да будет анафема, или то, что мы проповедуем вам, пусть будет разоблачено вместе с этим человеком или ангелом. И Павел продолжает, говоря, «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Почему кто-то должен быть разоблачен или проклят, если он проповедует другое Евангелие? Потому что Иисус предупреждает нас в Матфея 24:24, что «восстанут лжепророки и лжехристы». И будут вводить в заблуждение даже избранных. Эти лидеры учат народ доверять тому, что недостойно доверия и является пустотой, ничем. И эти поддельные Евангелия изобретены людьми. Они учат людей доверять своей собственной силе в вопросе своего спасения. И эти четыре Евангелия, которые мы перечислили и которые присутствуют в адвентизме, они призывают людей доверять себе. И апостол говорит, пусть такой человек будет разоблачен или проклят. Это довольно суровый и строгий язык. Пусть он будет разоблачен или проклят. И между прочим, мы уже можем знать, кто является этим ангелом. Когда в 8 стихе сказано, что «или мы, или ангел с небес будем проповедовать какое-то другое Евангелие». Итак, теперь мы знаем, и сейчас мы знаем, кто является источником, автором этих поддельных Евангелий. Кто это? И тут напрашивается вопрос, неужели это все так серьезно? И мне тут подсказывают, что в Библии, во 2 Коринфянам, 11 главе, 14 и 15 стихе, сказано нечто на эту тему, что сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому и неудивительно, что служители его принимают вид служителей правды или праведности. В нашей среде есть служители, которые провозглашают Евангелие этого ангела света, этого ангела с небес, и горе нам. Это Евангелие имеет характерную особенность, что оно ведет людей к доверию себе. Повторим еще раз эти тексты. 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 14 и 15. Итак, вы видите, что сатана имеет своих проповедников, которые приносят весть о праведности, несут весть о праведности, для того, чтобы обмануть, ввести в заблуждение даже избранных, то есть Божий народ. И вот они, поддельные Евангелия. Евангелия, которые подделывают Божью любовь, подделывают истинную радость, подделывают мир душевный, подделывают мир с Богом. И даже есть большие проявления Духа, но это поддельный Дух. Итак, книга «Послание к Галатам» предназначена сегодня для адвентистов седьмого дня, и она очень актуальна сегодня. И нам нужно знать об этом. Теперь 10 стих 1 главы. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Вы знаете, по-видимому, во все времена, со времен апостолов, невозможно было какому-то человеку проповедовать чистое Евангелие и в то же самое время угождать людям. Когда вы будете проповедовать чистое Евангелие из Библии и Духа Пророчества, и не будете стараться угождать людям, вы можете быть уверены, что у вас будут проблемы. Проблемы потому, что проповедник истинного Евангелия не пытается угождать людям. И если вы будете стараться угождать людям и при этом проповедовать истинное Евангелие, вы просто не сможете делать и то, и другое. Вы все равно будете должны плыть против течения, если вы проповедуете истинное Евангелие. И причина для этой враждебности против истинного Евангелия заключается в себелюбии. Себелюбие всегда находится в основании и всегда является мотивом попыток угодить людям. Как много искренних и умных служителей и учителей пошли на сделки со своей совестью по той причине, что они боялись потерять свою зарплату или деньги, или свое имущество и так далее. Потому что их ожидали бы эти последствия, если бы они проповедовали единственное истинное Евангелие. Поэтому я пытаюсь ободрить молодых учителей и служителей, готовящихся к служению. Я говорю им, не пытайтесь угодить конференции, угождайте Богу. Будьте верны прежде всего Иисусу Христу. Не пытайтесь достичь какого-то уровня в этой иерархии. Между прочим, все эти ложные Евангелия ведут к церковной политике. Они все ведут к самопродвижению, ведут к тому, что человек становится своим собственным глашатаем и рекламирует самого себя. Я тоже мог пойти по этому пути, но не пошел. В основе всего этого лежит себелюбие и самопродвижение. Но если вы собираетесь преподавать истинное чистое Евангелие, то всегда в церкви найдутся люди, которым вы не понравитесь. И даже в офисе конференции могут найтись люди, которым вы не понравитесь. Теперь 11 стих, Галатам 1:11. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». И апостол далее продолжает, «Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». У меня есть письмо, лично я имею письмо, в котором президент Генеральной конференции говорит о том, что мы должны принять то, что говорят нам богословы. То есть эта точка зрения утверждает, что мы должны принимать то, что говорят нам наши богословы, наши ученые. Но апостол Павел говорит следующее. Он говорит о том, что Евангелие должно быть открыто нам, самим Иисусом Христом. Между прочим, я никогда не мог бы изобрести и разработать это Евангелие. Я никогда не смог бы выдумать его. И нет никакого другого человеческого существа, которое могло бы выдумать это Евангелие. Евангелие должно быть открыто. Это дар от Бога. Вы можете иметь ученую степень из университета, например, университета Эндрюса. Я имею ее, и я благодарен за это. Я рад и благодарен за мое образование. Вы также можете иметь степень, закончив университет Лома-Линда, но это совсем не означает, что вы имеете откровение Евангелия от Иисуса Христа. Но если вы имеете Библию и можете читать ее, и вы имеете глаза, чтобы увидеть Евангелие, как оно открывается в Писаниях, тогда воскликните «Аллилуйя!». И вы можете не пытаться проверять и узнавать, какой из высокопоставленных богословов видит Евангелие точно так же. Потому что вы не найдете Евангелие в среде богословов. Если вы видите Евангелие из Библии, славьте Бога за это. Вы умеете читать Библию, славьте Бога за этот дар, который вы имеете, и изучайте Библию для себя. И пусть Евангелие откроет себя со страниц Священного Писания лично вам и найдет свое место в вашем сердце, и я гарантирую вам, вы уже не будете прежним человеком. Я гарантирую вам также, если вы узнаете и примете Евангелие, если вы поймете и примете Евангелие, то вы будете завоевателем душ. Да-да, Евангелие найдет способ и возможность излиться из вашего сердца и открыться кому-то еще. Все, что вам нужно будет для этого сделать, это задать какой-то вопрос на уроке субботней школы, и вы будете приводить души ко Христу. Это может делать каждый. «Каждый человек, — говорит Иисус, — который научился от Отца, приходит ко Мне». Итак, мы нуждаемся в откровении Иисуса Христа сегодня, точно так же, как и во дни апостола Павла. И Бог очень жаждет открыть Христа в каждом человеке. И Христос отдан нам как полная мера, и тот факт, что мы живем, является доказательством, что мы имеем жизнь Христову. Мы имеем Христа как нашу жизнь. Итак, берегите Его жизнь, данную вам, и эта жизнь усовершит вас к совершению Его воли. Теперь в 13 стихе апостол пишет, что он жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. Слово «гнал» очень интересное, потому что Эллен Уайт говорила в 1893 году, что наши собственные братья гнали или преследовали вестников, которые принесли нам самую драгоценную весть, которая была началом позднего дождя. Она использует именно это слово «преследовали» или «гнали». Павел признавался и говорил: «Да, я делал это, и я стыжусь этого, и признаюсь в этом». И в 14 стихе он пишет, что он преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде своем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Павел, возможно, был самым молодым членом Синедриона, и он был уже на своем пути к верхушке, к церковной верхушке, в довольно ранний период своей жизни. Но он продолжает: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей?» Итак, Павел был восходящей звездой, восходящим лидером иудейского движения. Иудеи думали, что он будет большим и великим лидером. Итак, Павел был золотым представителем иудейской религии. Он был продуктом ветхозаветного мышления. И он был на самом деле убийцей и гонителем. И это все, что ветхозаветное мышление может произвести в конечном итоге – начертание зверя. Но истинное Евангелие можно найти в церкви, и Бог приготовил нам лучший путь – преобразование наших сердец, чтобы Его истинная любовь Агапы могла пробудить истинную веру. Итак, продолжая читать, в 16 стихе мы читаем: «Благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Мы не знаем, видел ли Павел когда-либо Иисуса. Библия молчит об этом. Мы не имеем никакого доказательства того, что Павел слышал, как Иисус проповедует. Но мы могли ожидать, что когда апостол обратится, то в первую очередь он пойдет прямо в Иерусалим и сядет у ног Иакова и у других апостолов и будет учиться Евангелию у них. Поступил ли он так? Нет, он так не поступил. Но что он делал? Написано: «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию». И опять возвратился в Дамаск. Итак, он был в Аравии 3 года, но он, должно быть, имел с собой Библию, и он изучал и познавал Евангелие. И любовь истинная, которую он пишет, это есть то Евангелие, то откровение Иисуса Христа, которое поддерживало его и сохранило этого новообращенного христианина в течение 3 лет. В Аравии, где он не общался ни с кем и не имел единомышленников. Между прочим, если вы хотите узнать, что удерживает новообращенных в церкви, так это чистое истинное Евангелие любви Агапы, Божьей любви, и превозношение креста Христова. Вот что удерживает новообращенных. Евангелизм, основанный на ветхозаветнем образе мыслей, не удерживает новообращенных. Он может удержать только некоторых. Но в конечном итоге они все равно уходят. Но когда Божья любовь завоевывает души, то это уже навсегда. Павел был новообращенным, и он ушел в Аравию на 3 года. Никого с ним не было. Что удержало его как христианина в христианстве? Это был сам Иисус Христос, это была любовь Божья Агапы, это был крест Христа. Он не общался с церковью 3 года. Иногда я слышу совет: если вы хотите удержать обращенного в церкви, подыщите ему 12 друзей. Да, это очень важно, это социальные связи, но это не то, что удерживает их у Христа. Удерживает только Божья любовь Агапы, которая привлекает ко Христу. К Конечно, они могут изгнать это из своих сердец. Они могут отвергнуть спасение посредством своего собственного выбора, но Христос никогда сам не оставит их, потому что в этом заключается природа Его любви агапы. Павел говорит, лучше вам быть укорененными и утвержденными в любви агапы. Ефесянам 4 глава 17 стих. И это вполне реально. И затем в 18 стихе мы читаем, что после 3 лет апостол пошел в Иерусалим, чтобы увидеть Петра, и был у него 15 дней. Но других апостолов, говорит, я не видел, кроме Иакова, брата Господа. Это удивительная вещь, что братья, земные братья Иисуса сейчас в церкви, и они обращены. Очевидно, что Иаков, брат Господень, был президентом Генеральной конференции в то время. Мы еще встретимся с ним позже в этом послании. Примечательно то, что один из старших братьев Иисуса, из тех, которые сделали его жизнь на земле невыносимой, стал христианином и стал главой церкви. И далее апостол пишет, а в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. Далее я пошел в области Сирии и Киликии, пишет Павел. Я был неизвестен церкви в Иудее, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. И в христианстве так и происходит. Если проповедуется ложное Евангелие, люди будут верить в него, пока кто-то не опровергнет его истиной. Люди будут верить ложному Евангелию, если никто не отвергнет его при помощи истины. Когда лидеры и учителя из Иерусалима, представители церкви, пришли в церкви галатийские и начали учить ложному Евангелию, апостол Павел строго обличил их ложные доктрины в своем послании Галатам. Он был послушен и исполнил совет апостола Иуды, который писал увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. И причина для этого, которую дает апостол Иуда, заключается в том, что ложные учителя исказили Евангелие. И он говорит, провозглашайте истину. Некоторые люди оплакивают эту резкую и высокую честность, которую открывает апостол Павел в послании Галатам. Когда апостол говорит, что даже если ангел с неба придет к вам и будет проповедовать другое Евангелие, не верьте ему. И некоторые добрые христиане в наше время стесняются Евангелия и говорят о том, что мы хотим мира и тишины. Они говорят, мы хотим единства, но вы знаете, что они имеют в виду под единством. Они имеют в виду экуменизм. Другими словами, они говорят, мы желаем, чтобы все эти Евангелия как-то сосуществовали вместе и называли это Христом. Как назвать тех, которые объединяются таким образом? Это ложные учителя. Может быть, они не осознают этого в полной мере, но они говорят и называют вестника, который проповедует истинное Евангелие, источником проблем. Давайте избавимся от вестника, и мы не будем иметь проблем с вестью. Это он смущает, это вестник смущает Израиля. Но происходит все наоборот. Я слышал высказывание высокопоставленного лица, буквально на прошлой неделе он проповедовал из Иоанна 17 главы и говорил о единстве. Но в этой речи не было ни одного слова о кресте или о Божьей любви. Весть заключалась в том, что нам нужно объединиться. И нашему единству, он говорит, послужит одно слово ключевое. Это ключевое слово «команда». И я сказал себе, на что же это похоже? Слово «команда», понятие «команда» никогда не сможет дать верный мотив церкви. Это понятие никогда не сможет дать верный мотив учителям. Только Христос, и притом распятый, может мотивировать и направить церковь. Только это может мотивировать по-настоящему как отдельных личностей, так и всю церковь в целом и ее учителей. Что имеется в виду под единством, это попытка объединиться со всеми этими четырьмя Евангелиями ложными и как-то вместе пройти, неважно во что вы верите. Это призыв не останавливаться на личностях, не критиковать людей, и я согласен с этим, но мы можем говорить о принципах и рассматривать принципы. И нам нужно так и поступать, потому что в этом мы не будем вредить людям. Но иногда, как говорит мой друг Генри, обучение посредством контраста и сравнения помогает. Сравнение иногда помогает, но главным образом нам нужно проповедовать истину. И этот подход найдет путь к нашим сердцам, чтобы мы могли различить ложное Евангелие, когда оно проповедуется. Слава Богу за послание к Галатам!